познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Никита Белых ушел в отставку с поста лидера Союза правых сил. Белоруссия накануне парламентских выборов. Моноспектакль Петера Штайна в Москве. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская политическая. Никита Белых объявил об отставке с поста лидера Союза правых сил и выходе из партии. Заявление сделано на заседании президиума СПС. Окончательное решение должно быть принято Федеральным политсоветом партии, который соберется на заседание 2 октября. Никита Белых был избран председателем СПС в мае 2005 года. В конце 2007 он подал в отставку, но сразу был вновь избран партийным лидером. Сейчас обязанности руководителя Союза правых сил будет исполнять Леонид Гозман. Тему продолжит мой коллега Максим Ярошевский.
2 октября состоится заседание Федерального политического совета Союза правых сил, где утвердят сам факт отставки Никиты Белых. На съезде также будет рассматриваться вопрос о дальнейшей судьбе партии, но сам экс-лидер в нем участие уже принимать не будет. Близкий к руководству Союза правых сил источник заявил, что СПС уже с весны этого года ведет переговоры с Кремлем по созданию новой европейской демократической партии. Другого способа сохранения на легальном политическом поле у Союза правых сил не существует. Внутри партии мы получили поддержку этой идеи. Мы считаем, добавили в партии, что режим будет эволюционировать. Либо он будет эволюционировать в сторону посадки, либо он будет эволюционировать в сторону демократических институтов. Тогда это обозначает, что мы сможем оказывать влияние на публичную политику, объяснил источник. В партии также добавили, что старейшие ее члены Аркадий Гайдар и Анатолий Чубайс высказались за участие в кремлевском проекте.
А поскольку удовлетворить эти заявления должен Федеральный политический совет, то вторым своим решением президиум назначил проведение Федерального политического совета на следующий четверг, 2 октября. То есть там этот вопрос должен быть рассмотрен, то есть он не может быть не удовлетворен, то есть это уже, собственно, свершившееся решение. То есть, ну и кроме того, естественно, будет принимать Федеральный политсовет, будет рассматривать вообще текущую ситуацию и принимать решение о дальнейшей судьбе партии. В соответствии с уставом есть должность заместителя председателя Федерального политического совета, Леонид Ильич Гозман, то есть является заместителем, то есть он на сегодняшний день исполняет обязанности руководителя партии. В планах немножко отдохнуть, очень хочется отдохнуть. Сейчас есть потребность просто в том, чтобы для себя принять некие принципиальные решения. Но думаю, что буду продолжать заниматься общественно-политической деятельностью просто вне партийного формата.
До этого Нового года планируется юридически завершить этот политический проект. С чем связан уход Никиты Белых из Союза правых сил? На этот вопрос отвечает директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
Я полагаю, что уход Белых связан с кризисом той модели, которую использовал СПС накануне избирательной кампании. В ходе избирательной кампании речь идет о сочетании опоры на левых и, так сказать, антикремлевской риторики. Она не принесла СПС ничего удачного. Более того, тот процент на парламентских выборах, который партия получила, это откровенное свидетельство неверной электоральной стратегии. Хотя Белых был довольно активным деятелем, энергичным и неконфликтным, в принципе. Но провал, тем не менее, связывается с ним, потому что он присягнул, так сказать, этой двойной, да, стратегии, которой ничего СПС не принесла. Мне кажется, что Союз правых сил, несмотря на его слабость, нынешнюю, может еще вполне, так сказать, существовать, если он вернется к своему традиционному избирателю, правому избирателю, который голосует за гражданские права, который при этом лоялен и успешен. Что касается правых проектов, много говорят о том, что Кремль будет инициировать какие-то правые проекты. Мне неизвестен ни один такой правый проект.
Что за проект создается Кремлем и кто заинтересован в новой политической партии при власти, рассказывает руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Бывает оппозиция ее величеству, а бывает оппозиция ее величества. То есть ты встраиваешься в систему или ты ее отрицаешь. Почему это нужно Кремлю, довольно понятно. Самое простое объяснение – это логика отношений с Западом, потому что слишком много ручных партий в парламенте – и в этом есть своя проблема. Но есть еще и внутренняя составляющая, весьма существенная. Например, парламент 100% голосованием поддержал действия российского государства в Грузии. А социологические опросы показывают, что в обществе только 75% граждан эту политику поддерживают. Значит, 25%, ну, во всяком случае, не выражают восторга. Так или иначе, 25% это примерно 25-27 миллионов человек не определились или выступают против действий российского государства в Грузии. 25 миллионов человек не могут быть маргиналами, но очевидно, они не представлены в нынешнем составе Государственной Думы, поскольку она 100% голосованием эти действия поддержала. Значит, есть как минимум 20-25 миллионов, которые считают, что России следует идти по европейскому пути и ближе быть к Европе, чем, скажем, к Хезболле и Хамасу, которые поддержали действия России в Грузии. Так что Кремль исходит из того, что, по-видимому, было бы неправильно оставить эти 25 миллионов совсем безгласными и никаким образом не представленными в Государственной Думе. Другой вопрос, кто этих людей будет представлять и будут ли эти люди удовлетворены теми персонами, которые их будут представлять с подачи Кремля. Вот основная проблема. Понятно, что СПС, если он вступает в договорные отношения с кремлевскими стратегами, будет создавать вот этот новый блок партии Европейского выбора, или, если угодно, правых партий, демократических партий, учитывая интересы Кремля. Наверное, там будут игроки из партии Богданова, наверное, там будут игроки из партии «Гражданский выбор». Конкретные кадровые решения мы в ближайшем будущем увидим. Не знаю, как поведет себя Яблоко. Яблоко склонно к такой регрессивистской, жесткой позиции. А СПС всегда был связан с интересами бизнеса, и бизнес так или иначе вынужден работать в тех правовых рамках, которые устанавливает государство. В данном случае я понимаю так, что новые лидеры СПС проявляют некоторую толерантность, возможно, наступая на горло некоторым своим политическим принципам. Это вопрос очень сложный, очень человечески трудный. Посмотрим, как будет дальше развиваться событие. Понятное дело, что внутренней политикой, в частности партийной политикой, занимается Владислав Юрьевич Сурков. Главными игроками, конечно, являются сотрудники Суркова. И, собственно говоря, он и формирует то политическое пространство, в котором вот это состязание разных партий осуществляется. По-видимому, у Суркова достаточно ясное понимание того, что вот есть некоторый существенный фланг в обществе, который можно назвать флангом европейского выбора, и его оставить бесхозным слишком рискованно с точки зрения обеспечения долгосрочной политической стабильности.
Кто может стать компаньоном и партнером Союза правых сил в новой партии, источники в Союзе правых сил не сказали. Возможно, это станет известно уже после заседания Федерального совета 2 октября. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Никита Белых объявил об отставке с поста лидера Союза правых сил и выходе из партии. Делегация ПАСЕ после посещения Южной Осетии отвергла обвинения в адрес Грузии в геноциде осетинского народа и призвала провести международное расследование событий в регионе. В Гудермесе прошли похороны Руслана Ямадаева, убитого в среду в центре Москвы. Оппозиционный сайт «Ингушетия.ру» перерегистрирован под новым названием «Ингушетия.орг». Состав редколлегии и редакционная политика сохранены, сообщил адвокат Муса Плиев. В Петербурге направлено в суд дело лидера запрещенной партии «Свободы» Юрия Беляева, которого обвиняют в разжигании национальной вражды. В аэропорту Кёльна полицейский спецназ задержал на борту самолета двух подозреваемых в подготовке терактов. Прежде чем мы перейдем к обзору свежей американской прессы, небольшое объявление сегодня в нашем эфире в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время и мир». В частности, речь пойдет о последних изысканиях ученых-генетиков. Это научная тема, социальные темы, политические темы. Обо всем этом в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Напомню, идет программа Ирина Лагунина. Ну, а сейчас обзор свежей американской прессы. Как я уже и говорил, рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. 2 часа назад мы обсуждали публикации в европейской печати. Вот сейчас американская пресса. Иван, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
А российско-американские отношения. Вот была попытка на Генеральной Ассамблее, вернее, в кулуарах Генеральной Ассамблеи была встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Кондолизы Райс, госсекретаря США. По крайней мере, встреча состоялась, хотя результатов никаких не было. Что пишут и пишут ли газеты о состоянии вот отношений между двумя странами в разных аспектах, конечно?
Да, редакционная статья «Нью-Йорк Таймс» сегодняшняя под названием «Россия, Грузия и космическая станция» рассуждает вот на какую тему. Если Сенат не предпримет безотлагательных действий, то вскоре Соединенные Штаты могут потерять доступ к Международной космической станции, поскольку через 2 года НАСА планирует отказаться от использования устаревших челноков, а без разрешения Конгресса агентство не имеет права покупать места на российских космических кораблях. Многие депутаты Конгресса злы на Россию из-за ее вторжения в Грузию, и это понятно, продолжает Нью-Йорк Таймс. Но если они не создадут НАСА соответствующий мандат, то в 2011 году США придется снять свой экипаж со станции, и объект, в который уже столько вложено американских денег, будет фактически полностью отдан русским. Все дело в том, что в законе о контроле над вооружениями черным по белому прописан запрет на любые денежные выплаты России по программе МКС до тех пор, пока Россия не остановит передачу ракетных и оружейных технологий в Иран и другие страны. В свое время Конгресс уже объявил для НАСА исключение до конца 2011 года, но сегодня агентству необходимо, чтобы разрешение было продлено, чтобы начать строительство для астронавтов кораблей. Однако мы не считаем, пишет редакционная статья «Нью-Йорк Таймс», что Соединенные Штаты должны при этом обрывать все контакты с Россией.
Это тема международная, связанная с Россией. Теперь еще одна, тоже очень важная, может быть, еще более важная, по крайней мере, в последние недели, тема кризиса и российского рынка. Мы говорили о том, что пишет европейская печать, о кризисном менеджменте президента Медведева, об отношении к нему, собственно, самого президента. А что пишут американские журналисты?
Питер Гэмбл в еженедельнике «Тайм» в статье под названием «В этом казино проигрывают все» начинает со сцены из романа «Игрок» Достоевского. Там есть такая сцена. Пожилая дама в игорном зале видит, как молодой человек играет в рулетку и выигрывает раз за разом. Она толкает рассказчика и заклинает его. «Скажите ему, чтобы уходил, чтобы забирал поскорее деньги и уходил. Проиграет. Сейчас все проиграет». После спада, произошедшего в этом месяце на московском рынке ценных бумаг, продолжает Питер Гэмбл, наверное, многие россияне жалеют, что не последовали такому совету. Некоторые обозреватели ожидают новых потрясений в России. Ускоренному разорению финансовых компаний способствовал целый ряд факторов, среди них падение цен на нефть и война России с Грузией, которая напугала иностранных инвесторов и спровоцировала бегство капитала. Конечно, продолжает Питер Гэмбл, суматоха на Уолл-стрит и общая паника мировых финансов создала дефицит ликвидности в банках всего мира. Но основополагающие причины нынешнего кризиса в России носят внутренний характер. Международная кредитная статистика наглядно показывает, насколько активно русские кутили в долг. Общий объем иностранного финансирования частного сектора, включая денежные обязательства, акции и кредиты, за последние 3 года более чем утроился, достигнув отметки в 76 миллиардов долларов. Корреспондент подчеркивает, Россия на международном рынке долгосрочного судного капитала получила средств больше, чем вся Латинская Америка.
Ну, кутить в долг вообще гораздо не только, конечно, россияне, не только российская экономика, это уж точно. Ну и последнее, у нас осталось около минуты, и, в общем, последнее вот в нашем обзоре, но главная в Америке тема – предвыборная кампания. Что пишут?
«Новое русское слово» – ежедневная русская газета, издающаяся в Нью-Йорке, в статье Черноморского, пишет о значении для судьбы президентских выборов эмигрантов из бывшего СССР и стран Восточной Европы. О том, что они имеют огромное значение, пришли к такому выводу республиканцы в Калифорнии, рассчитывающие, что жители штата впервые после избрания президентом Рональда Рейгана могут опять проголосовать за представителей их партии. Ветеран партии Фред Хильдебрандт заявил: «Мы нуждаемся в помощи русскоязычной общины. Десятки тысяч их голосов могут повлиять на исход выборов, могут изменить ход избирательной кампании». Кстати, замечает корреспондент, Нью-Йорк тоже штат эмигрантов. И если учесть, что северным и восточным графствам штата не раз удавалось избрать губернатором республиканца, то может и избрать избрание здесь президента республиканца. Не утопия. И от русских голосов действительно немало зависит. Во всяком случае, здесь их втрое больше, чем в Калифорнии.
Спасибо, Иван. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Иван Толстой. Продолжим разговор о международных событиях. Еще одни выборы. Не только в Америке идет предвыборная кампания. Гораздо ближе выборы в Белоруссии. Это избирают депутатов Палаты представителей Национального собрания. На 110 мест претендует 267 кандидатов. Из них 71 человек от оппозиции. И уже началось досрочное голосование, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Каждую избирательную кампанию в Белоруссии предваряет досрочное голосование, которое вызывает множество нареканий со стороны оппозиции и международных наблюдателей. Статистика действительно впечатляет. Количество проголосовавших до определенного Центризбиркомом дня выборов составляет 20-30%. Оппонента власти тревожит прежде всего сохранность бюллетеней, которые практически неделю находятся вдали от глаз независимых наблюдателей. Секретарь Центральной избирательной комиссии Белоруссии Николай Лозовик рассказал, сколько избирателей уже отдали свои голоса за кандидатов в депутаты.
За два дня в Брестской области проголосовали 6,3%, у Витебской области 8,3%, у Гомельской 7,7%, у Гродненской 5,8%, Минской 7,5%, Могилевской в области 7,3%, у городе Минску 6,2%, и усяго по республике проголосовало 7% выборщиков.
Накануне в Минске состоялось заседание Президиума Объединенных Демократических Сил. Представители коалиции однозначно заявили, что власти используют досрочное голосование как один из основных способов фальсификации выборов. В ходе заседания были озвучены факты использования административного ресурса для обеспечения нужных результатов. В частности, в Минском избирательном округе номер 91, где баллотируется кандидат от ОДС Александр Бухвостов, было проведено собрание членов участковых комиссий с участием директоров школ и предприятий, на котором доведена установка провести разъяснительную работу с сотрудниками, которые во время голосования должны поддержать кандидата от власти. В Колосовском избирательном округе номер 106, где баллотируется председатель партии коммунистов белорусской Сергей Калякин, уже в первый день досрочного голосования на одном из участков явка избирателей составила 39%.
Треба констатовать, влады гонят на торговое голосование.
Приходится констатировать, власти гонят людей на досрочное голосование для того, чтобы фальсифицировать выборы. Я подсчитал, если у меня по округу 8% проголосовавших за один день, то когда они доведут общий показатель до 25%, потом уже можно спокойно делать прозрачные выборы. То есть 25% записать нужному человеку в плюс, и потом я уже не выиграю у него это отставание. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
А мы продолжим информационную программу «Время свободы» российскими темами. В Томске открыли памятник жертвам сталинских репрессий. Останки расстрелянных политзаключенных обнаружили в 1990-е годы, когда в одном из районов Томска началось массовое строительство. Много лет члены общества «Мемориал» не могли договориться с местными властями о перезахоронении останков. Братская могила появилась на Томском городском кладбище лишь в 2002 году. И вот теперь там поставили памятник, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Черный мраморный камень, кусок колючей проволоки и надпись. Здесь захоронены останки политических заключенных, расстрелянных в Томске в годы Большого террора. Братская могила на городском кладбище появилась еще в 2002 году. И только спустя 6 лет на ней установили памятник. До этого не было денег. Томское отделение общества «Мемориал» безуспешно вело переговоры с местными властями о финансовой помощи. Мало того, останки расстрелянных людей на Каштачной горе Томска нашли еще в 90-х. Но несколько лет они хранились в ящиках. Городские власти просто не давали разрешения на перезахоронение, говорит председатель Томского отделения общество «Мемориал» Борис Тренин.
Старожилы-то Томска давно знали. Это вот тот случай, когда все знают, но вроде документов нет. И на самом деле ничего не было. Но все знают, что было. Наш микрорайон Каштак, что это территория, где были массовые расстрелы. И вообще эти дома стоят на месте, фактически кладбище, на месте братских могил. Еще в 20-м году томичи, вот я встречал в документах, называли такую присказку, повторяли, прогуляться на Каштак. Это означало, что люди... те, которые уходили на Каштак, они обратно не возвращались, их там расстреливали.
На Каштачной горе Томска сейчас установлен поклонный крест в память о десятках тысячах расстрелянных здесь людей. Но это не останавливает строительство в этом районе города жилых домов и гаражей.
Поклонный крест стоит, место обозначено, все больше людей узнает об этом. Даже жители Каштака, раньше не догадывавшиеся, где они живут, уже знают, что они вообще-то живут на кладбище. Получается, вот это место, которое бы, по идее-то, надо бы действительно давно как-то обустроить, облагородить и вообще сделать каким-то памятным таким важным местом топографии города на территории города, вот этого как раз не получается. И не получается, прежде всего, потому, что вот основной массе людей, жителей города, прежде всего, того микрорайона, да, я думаю, и не только им. В общем, это и не надо.
Томск пережил три волны массовых бессудных расстрелов, рассказывает Борис Тренин. Это начало 20-х, потом 30-е годы прошлого века и 37-38 годы. Десятки тысяч людей были убиты на Каштачной горе. Имена большинства из них никогда не станут известны. НКВД не отдавало тела расстрелянных родственникам. Это часть истории Томска и всей страны, которую обязательно надо помнить, говорят в мемориале. Именно для этого в здании бывшей следственной тюрьмы НКВД открыт музей политических репрессий. Тюремные камеры здесь остались такими же, как были в советские годы. В одной из этих камер ждал приговора заключенный поэт Николай Клюев. В 37-м его расстреляли все на той же печально известной Каштачной горе. Но здание, в подвале которого расположен музей, принадлежит частному собственнику. И он подал в суд исковое заявление с просьбой признать подвальное помещение собственностью товарищества собственников жилья. Советский районный суд Томска иск удовлетворил и предписал выселить музей. Это решение в мемориале назвали беспрецедентным.
Все говорят «да». Мы, говорит, «за». Музей должен быть. Ну, нельзя такой музей уничтожать. А вот пока палец о палец никто не ударил, чтобы вообще сесть за стол и найти вот эту модель юридическую, чтобы это все дело быстренько обозначить. Вот все говорят «да», и вообще о палец пока никто не ударил.
Бизнесмен Игорь Скоробогатов, в свою очередь, заверил, исковое заявление – лишь формальность, необходимая для решения бытовых вопросов. Выселять музей Скоробогатов не намерен.
А мы считаем, что это собственность мэрии. Мы считаем, что это наша собственность. Музей здесь получается как, ну, третье лицо, которое от смены собственника либо получит плюс, либо минус. Поэтому суть вопроса в том, чтобы расставить все эти точки над «и». И я не думаю, что у нормального здравого человека рука поднимется на музей в том виде, в котором он сегодня здесь существует. Я гарантирую, что в любом случае музей останется в этих помещениях.
Но честному слову бизнесмена верить рискованно, говорит директор музея политических репрессий Василий Ханевич.
Был период, когда в течение почти 4 лет мы вообще не знали, кто собственник этих помещений, кто федеральное собственство, муниципальное собственство, вообще неизвестно чего.
В департаменте по культуре администрации Томской области уверяют, музей останется там, где он есть. Местные власти не допустят, чтобы уникальный для всей России музей исчез из-за спора хозяйствующих субъектов. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Это и другие наши темы, аналитические статьи, публицистику, новости и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас в Москве 18:30. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Никита Белых объявил об отставке с поста лидера Союза правых сил и выходе из партии. Заявление сделано на заседании Президиума Федерального политического совета партии. Окончательное решение будет принято политсоветом 2 октября. Сейчас обязанности руководителя СПС будет исполнять Леонид Гозман. Делегация ПАСЕ после посещения Южной Осетии отвергла обвинения в адрес Грузии в геноциде осетинского народа и призвала провести международное расследование событий в регионе. В Гудермесе прошли похороны Руслана Ямадаева, убитого в среду в центре Москвы. Никто из официальных лиц на похоронах не присутствовал. Расследованием убийства занимается Следственный комитет при прокуратуре России. Оппозиционный сайт «Ингушетия.ру» перерегистрирован под новым названием «Ингушетия.орг». Состав редколлегии и редакционная политика сохранены, сообщил адвокат Муса Плиев. В Петербурге направлено в суд дело лидера запрещенной партии «Свобода» Юрия Беляева, которого обвиняют в разжигании национальной вражды. В аэропорту Кёльна полицейский спецназ задержал на борту самолета двух подозреваемых в подготовке терактов. Полиция следила за ними несколько месяцев. В итоге были обнаружены их прощальные записки, в которых написано о намерении пожертвовать собой в войне за веру. В Туркмении принята новая конституция. Упраздняется Народный совет с участием старейшин племен и представителей местных властей. Его полномочия переданы президенту и парламенту. Председатель Центра избиркома Киргизии Клара Кабилова ушла в отставку в канун местных выборов, назначенных на 5 октября. Исполняющим обязанности главы ЦИК назначен Дамир Алисовский. В афганской провинции Хост 4 человека погибли и несколько получили ранения в результате взрыва, совершенного смертником. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы продолжим разговор о новостях. Театр «Нация» открыл сезон самым необыкновенным образом, а именно моноспектаклем выдающегося немецкого режиссера Петера Штайна, сыгранным им самим по мотивам Фауста Гёте. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Руководитель театра «Нации» Евгений Миронов объяснил, что сезон вновь открывают на сцене центра имени Мерхольда, потому что реконструкция собственного здания все еще не завершена. Планы театра, тем не менее, обширны. В них хореографическая новелла Аллы Сигаловой с Чулпан Хаматовой и солистом большого балета Андреем Меркурьевым, спектакль по рассказам Шукшина в режиссуре Алвиса Херманиса. Над письмами к Фелиции по Кафке работает молодой режиссер Кирилл Збитнев. В январе из Парижа привезут спектакль Марины Влади «Владимир или прерванный полет». А только что подвели итоги фестиваля малых городов России.
Фестиваль вообще меня потряс. Я там был поражен, насколько я, во-первых, не знаю о истинной природе существования, да, провинциальных малых театров, не муниципальных, которые больше и меньше поддерживаются. Там нищета полная, держится все абсолютно на каком-то фанатизме, к любви. И самое интересное, что там встала женщина из Прокопьевска, шахтерский городок. Когда я спросил, ходит к вам в театр? Она говорит, полные залы. Я говорю, какой у вас репертуар? Конечно же, коммерческий. Наверное же, признайтесь, у вас там Рэй Кунь. Они говорят, да вы что? Шахтеры отработали, они пришли, они говорят, что вы нам ерунду. Мы один раз попробовали. Они говорят, нет, дайте нам серьезную историю Островского. Мы хотим про себя узнать, услышать. В общем, шахтеры спасли положение, репертуар театра. Я могу сказать, что я был удивлен, насколько они серьезно и относятся, и работают.
Поскольку Москва открыла сезон двумя, по сути дела, эстрадными спектаклями, «Синим чудовищем» в «Сатириконе» и «Саранчой» в театре имени Пушкина, ей тоже не повредит что-то серьезное. Например, «Фауст» в изложении Петера Штайна. Выдающийся немецкий режиссер сейчас живет в Италии. Он много работал с российскими актерами. Вспомним «Аристею» с Екатериной Васильевой и «Гамлета» с Евгением Мироновым в главных ролях. Но самого его на сцене мы никогда не видели. Теперь я здесь не как режиссер и даже не как актер, а как чтец-декламатор. «Фауст. Фантазия» — это концерт, не спектакль. В нем мне помогает виртуозный пианист Джованни Валетти. Я буду по-немецки произносить тексты Гёте. Вообще, я лучший из современников интерпретатор, поскольку занимаюсь ими более 50 лет. В спектакле я еще и сам пою, хотя плохо, очень плохо. Но мелодраму мы вам представим. Вместе с Валетти расскажем вам известную историю любви Фауста и Маргариты. Как всякая история любви, она заканчивается катастрофой. Но в середине спектакля будет еще сцена Вальпургиевой ночи. Покажем нечто вроде средневекового борделя, в котором Фауст отдыхает от Гретхен. Поначалу это был большой спектакль. Он шел 22 часа в 2 дня. А потом композитор Артуро Аникино предложил мне самому выйти на сцену. Так родилась новая версия, и это была не моя идея. По мнению Петера Штайна, Гёте единственному в немецкой литературе удалось сделать родной язык мелодичным. И мелодию языка Петер Штайн обещает донести до российских зрителей. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы продолжим разговор о новостях новостями науки. О последних событиях в научном мире наш обозреватель Ольга Орлова.
Ученые из Университета охраны здоровья и гигиены в Токио значительно усовершенствовали метод лазерной терапии, применяемый при раковых заболеваниях. Для того, чтобы облучение уничтожало раковые клетки, в них необходимо ввести специальный световосприимчивый препарат. Тогда при облучении раковая клетка буквально сгорает, а здоровые клетки остаются нетронутыми. Проблема состояла в точечной доставке препарата в раковые клетки. Японские ученые поместили препарат в углеродную нанотрубку, а саму нанотрубку покрыли протеинами, легко проникающими сквозь мембрану клетки. Таким образом, удалось доставить активное вещество внутрь клетки. Исследование проводилось на мышах, в пораженные клетки которых вводился заключенный в нанотрубку препарат. После 10 сеансов облучения мыши полностью выздоровели. Американские и европейские астрономы анализируют информацию, которую передает наблюдающий за Солнцем спутник УЛИС. Ученые пришли к выводу, что солнечный ветер на сегодня является самым слабым за последние 50 лет. Солнечный ветер представляет собой постоянный поток плазмы, покидающий светило со скоростью около 1000 км в час. Ученые считают, что слабый солнечный ветер связан с низкой солнечной активностью. А низкая солнечная активность и слабый солнечный ветер приводят к тому, что все больше высокоэнергетичных частиц из дальнего космоса попадает на Солнце и Землю. Национальный институт культуры Перу сообщает, что лесной пожар в Андах угрожает памятникам эпохи инков. Пламя охватило долину между городом Куско и знаменитой крепостью Мачу-Пикчу. Под угрозой находится часть железной дороги, ведущей к Мачу-Пикчу, однако крепость пока открыта для посещений. Предположительно, пожар начался по вине человека. Фермеры, живущие в Андах, нередко выжигают леса, чтобы расширить свои угодья. Американские специалисты из университета Хопкинса пришли к выводу, что природный антиоксидант, который содержится в красном вине, защищает от воздействия радиации. Опыты на мышах показали, что ресвератрол, содержащийся в вине, способен предотвратить некоторые повреждения, вызываемые радиацией. По мнению ученых, лекарства, сделанные на основе этого открытия, могут быть использованы во время радиологических или ядерных чрезвычайных ситуаций. На сегодня общие сведения о пользе красного вина довольно многочисленны. Красное вино снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и даже развития кариеса.
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Расстрел бывшего депутата «Единоросса», бывшего чеченского полевого командира в двух шагах от места работы премьер-министра Владимира Путина – вовсе не дерзкий вызов власти. Стороны реальных конфликтов и участники конкретных споров верховную власть чаще всего просто не замечают, говорится в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Убийство Руслана Ямадаева наверняка будет иметь значительные последствия. Еще бы, расстрелян серьезный человек из очень серьезной семьи. Смерть одного из Ямадаевых не облегчит обстановку в Чечне, управляемой врагом этого клана Рамзаном Кадыровым. Вряд ли она никак не скажется на атмосфере в московском бизнесе. Во всяком случае, в той его части, к которой имеют отношение чеченские кланы. Уж точно она поставит и уже поставила на уши спецслужбы. Так что, как ни крути, события из ряда вон выходящие. Не менее оскорбительным для всего российского руководства выглядит место и время совершения преступления. 17:00 самый центр столицы в двух шагах от штаб-квартиры премьер-министра. В таких случаях принято говорить о наглости преступников, о том, что криминал бросает вызов, и даже о том, что общество должно, сплотившись, ответить на этот вызов, угрожающий самим основам нашей государственности.
Учитывая особую дерзость, с которой было совершено преступление и его резонансность, дело принято к производству Главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В настоящий момент уже проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся судебно-медицинские, баллистические и другие экспертизы. Ведутся также необходимые следственные оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. К расследованию уголовного дела привлечены опытнейшие следователи и криминалисты Центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В настоящий момент рассматриваются все возможные версии преступления.
Попутно можно, конечно, как уже поступили в Совете Федерации, извлечь кое-какую пропагандистскую выгоду из случившегося. Обязательную в прошлом версию о руке Березовского сегодня, в полном соответствии с необходимостью обеспечивать поддержку нашей дипломатии, в устах отечественных сенаторов сменила столь же обязательная версия о грузинском следе. Согласитесь, что тут нет ничего удивительного.
Беда только в том, что ни этот изящный маневр сенатора Торшина, ни рассуждение думского генерала Александра Гурова о вызове властям, ни восклицание об особой дерзости и цинизме киллеров не превращают трагическую кончину Руслана Ямадаева во что-то потрясающее, способное всколыхнуть страну и переменить наш взгляд на происходящее. Да, последствия будут, но носить они будут предсказуемый характер, потому что это убийство в порядке вещей. И все разговоры о том, что убийство совершено так близко от дома правительства, с какой-то целью показать свою безнаказанность, дерзость и так далее, весьма наивны. Ямадаева расстреляли на Смоленской набережной, потому что стрелявшим так было удобно. Вот именно это место и время подошли для того, чтобы выпустить в него 20 пуль из пистолета-пулемета «Кедр». И есть подозрение, что киллеру было глубоко наплевать, что об этом подумает правительство и народ России. Сенатор Муса Умаров совершенно справедливо заметил, что преступление было совершено лицом, которое чувствовало себя в этот момент весьма вольготно.
Зря говорят о подавлении свобод путинским режимом. В стране есть еще пространство, не подчиненное властной вертикали, отмечается в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Прославленная идея ее построения, которой добивался и добился президент Путин, не всегда входит в противоречие с этой вольготностью. Просто вертикаль, подчинение центру – это такая вполне себе жесткая, но не такая уж большая в диаметре структура. С ее помощью можно решать некоторые проблемы, принуждать к миру соседей, регулировать уровень ликвидности на денежном рынке, организовывать нефтяные и газовые потоки, словом, действовать на мелкомасштабе. Карте. А на картах крупного масштаба свои вертикали, горизонтали и косые линии. На них, как это ни странно, люди вольготно себя чувствуют, так или иначе действуя вразрез с руководящими указаниями. Иногда их, конечно, за это ловят и сажают, но это, как показывает практика, не служит и не может послужить никому уроком. На этих крупномасштабных картах способы сведения счетов, в общем-то, повторяют те, которые приняты у больших. Те же методы принуждения, а если надо, то и расправы годятся, что там, что здесь. Но когда поведение персонажей с этих карт попадает в поле зрения руководства вертикалью, ему оно кажется дерзостью и наглостью. А вольготных людей это удивляет, ведь они просто живут своей жизнью.
Это были выдержки из редакционного комментария сайта «Газета.ру», посвященного убийству в центре Москвы влиятельного чеченского политика, бывшего депутата Государственной Думы, героя России Руслана Ямадаева. Вот как, кстати, откликнулся на убийство Ямадаева президент Чечни Рамзан Кадыров, о причастности которого к этому и другим подобным преступлениям говорят чаще всего. В словах Кадырова тоже сквозит удивление.
И я буду спрашивать любого человека, который приписывает на меня убийство. Кадыров не убивает. Кадыров строит, Кадыров возрождает, Кадыров служит правильно и правдиво народу. А это остальное все это ерунда и бред.
Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. И главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Никита Белых объявил об отставке с поста лидера Союза правых сил и выходе из партии. Делегация ПАСЕ после посещения Южной Осетии отвергла обвинения в адрес Грузии в геноциде осетинского народа и призвала провести международное расследование событий в регионе. В Гудермесе прошли похороны Руслана Ямадаева, убитого в среду в центре Москвы. Оппозиционный сайт «Ингушетия.ру» перерегистрирован под новым названием «Ингушетия.орг». Состав редколлегии и редакционная политика сохранены, сообщил адвокат Муса Плиев. В аэропорту Кёльна полицейский спецназ задержал на борту самолета двух подозреваемых в подготовке терактов. В Туркмении принята новая конституция. Председатель Центра избиркома Киргизии Клара Кабилова ушла в отставку в канун местных выборов. В афганской провинции Хост 4 человека погибли и несколько получили ранения в результате взрыва, совершенного смертником.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на рынках, экономические тенденции, новости бирж, курсы валют в экономической панораме Ивана Трефилова.
Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста ВВП России в 2008 году с 7,8 до 7,1% в связи с ухудшением внешней конъюнктуры и спадом на внутреннем финансовом рынке, заявил руководитель миссии МВФ России Пол Томпсон. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, объем экономики страны по итогам года увеличится на 7,8% и составит в пересчете примерно 1 триллион 800 миллиардов долларов. В августе темпы роста ВВП в России составили 7%, а за 8 месяцев 7,7%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 13 по 19 сентября сократились на 900 миллионов долларов, или на 0,16%, до 559 миллиардов 400 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Вместе с тем, с начала года их объем вырос на 17,1%. Согласно последнему прогнозу Центрального банка России, в целом за 2008 год международные резервы страны должны увеличиться примерно на треть, до 630 миллиардов долларов. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. По последним опубликованным данным, их объем составляет примерно 1 триллион 800 миллиардов и 1 триллион долларов соответственно. Американская инвестиционная компания Cerberus Capital намерена довести до 100% свою долю в капитале американского автопроизводителя Chrysler, выкупив у немецкой компании Daimler оставшиеся его акции, сообщила газета Wall Street Journal. Основной пакет своего убыточного американского подразделения, более 80%, компания Daimler Chrysler продала Cerberus Capital в августе прошлого года. Объем сделки составил 7,5 миллиардов долларов. Cerberus Capital, основанная в 1992 году, одна из крупнейших частных инвестиционных компаний США. Она специализируется на выкупе компаний, находящихся на грани банкротства, с расчетом вновь сделать их бизнес прибыльным. Общая стоимость приобретенных Cerberus Capital активов превышает 25 миллиардов долларов. Международное рейтинговое агентство Moody's выразило озабоченность состоянием российской банковской системы и посчитало негативным прогноз ее развития. При этом аналитики агентства указали на значительные структурные недостатки банковской системы России, которые особенно остро проявились в ходе кризиса на внутреннем фондовом рынке в сентябре текущего года. Они также считают, что Россия является страной с низким уровнем вероятности получения банками поддержки со стороны государства, и в случае обострения кризиса мер, которые сегодня принимает правительство, может оказаться недостаточно. Вместе с тем, по мнению российских денежных властей и независимых экспертов, до сих пор российская финансовая система весьма эффективно справлялась с кризисом ликвидности. С августа прошлого года, с момента возникновения проблем на мировом финансовом рынке, Центральный банк рефинансирует кредитные организации, давая им возможность получить необходимые средства. Говорит бывший заместитель председателя Центрального банка, первый вице-президент Ассоциации региональных банков страны Александр Хандруев.
безусловно, поначалу были большие опасения относительно того, что ограничения на доступ на внешние рынки капиталов могут сказаться на ликвидности коммерческих банков. Были в отдельные периоды напряжения с текущей ликвидностью, но благодаря своевременным действиям Банка России и правительства, Банк России существенно расширил возможности доступа коммерческих банков к финансированию. Минфин проводил аукционы свободных денежных средств для коммерческих банков, и кризиса ликвидности удалось избежать.
В сентябре обострение проблемы ликвидности в банковской системе заставило российское правительство принять ряд экстренных мер, связанных с увеличением предельных размеров бюджетных средств, которые могут быть временно размещены в коммерческих банках. Однако, как признает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, они доступны далеко не всем.
К аукционам Минфина у нас имеет доступ все-таки очень ограниченный круг банков, то есть, допустим, 25-30 банков. Конечно, через репо Центрального банка там чуть больше круг банков имеет доступ к этому механизму, но тем не менее все равно это не все российские банки. У нас, я думаю, как раз эта проблема доверия, она возникает от того, что есть крупные банки, они имеют доступ к ликвидности, к поддержке, но есть очень большое число мелких банков, у них нету на балансах облигаций, которые могли бы заложить Центральный банк, у них недостаточно высокие рейтинги, чтобы получить средства от Минфина.
Впрочем, такая ситуация, как считают эксперты, в какой-то степени даже полезна российской банковской системе. Об этом бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Вот эта вот неопределенность на финансовых рынках, недостаточная капитальная база российских банков, это является фактом. То, что пассивы коммерческих банков, они все-таки короткие, и потенциально есть проблемы, особенно со среднесрочной и долгосрочной ликвидностью для большинства банков, это придало дополнительный стимулы к процессам консолидации. Сейчас практически все российские банки, они либо нашли, либо пытаются найти портфельных или даже стратегических инвесторов.
Тем временем в Государственную Думу страны уже внесен законопроект, обязывающий банки к 2012 году увеличить собственный капитал до 180 миллионов рублей. На сегодня этому требованию не соответствует примерно треть кредитных организаций из более чем 1100 действующих в России. Курс доллара на сегодня 24 рубля 90 копеек. На выходные понедельник 25.02. Евро сегодня стоит 36 рублей 71 копейку. Курс на следующие дни 36.59. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Эта страна является лидером по величине взимаемого подоходного налога в мире. Впрочем, датчанам живется очень и очень неплохо, они чувствуют себя комфортно, это подтверждают и многие социологические исследования. Большинство датчан уверены, что их нация самая счастливая. Об этом беседа нашего датского корреспондента Сергея Джаняна с управляющим Министерства налогов Дании Йенсом Уильямом Гроу.
Господин Гроу, как складывалось то, что сегодня называют датской налоговой культурой? История нашей налоговой системы насчитывает более 4 столетий. Зарождалась она в эпоху Средневековья. От уплаты податей были освобождены церковь и знать. Последняя, впрочем, не до конца. Двумя важнейшими обязанностями датской аристократии была постоянная готовность выступить в поход под знаменами короля и обеспечение монарха и его свиты провиантами и жильем во время передвижения по стране. Уклонение от налоговых выплат приравнивалось к предательству, но и в те времена находились ловкие люди. Так, например, налоги не взимались с участников крестовых походов и пилигримов. И это создавало лазейки для мошенничества. Никто же не знал, куда на самом деле отправился человек. С наступлением в 17 веке эпохи абсолютизма правила игры меняются. Налоги платят все, за исключением короля и церкви. Вводятся налоги на роскошь. Модные парики, парфюмерию, дорогие экипажи и так далее. Одновременно в Дании проводится перепись земельных наделов, и мошенничать становится труднее. Ведь каждый знает, во сколько оценен участок его соседа. Кстати, знаменитый датский астроном тех времен Оле Ремер прославился не только тем, что впервые рассчитал скорость света, но еще и разработкой земельного кадастра. Именно его расчеты до сих пор помогают определять плодородие земель и, соответственно, рассчитывать налоги. Вид же близкий к современному, датская фискальная система приобретает к началу 20 века. Размер налоговых выплат теперь устанавливает не король, а датский парламент. Сами же налоги с 1903 года взимаются на основе поданных налоговых деклараций. В некоторых деталях, однако, процесс шел не быстро. Так, долгое время в Дании налогоплательщиком выступал лишь глава семьи, мужчина, а женщин закон стал рассматривать как самостоятельных налоговых индивидов лишь с 1983 года. Датских налогоплательщиков считают одними из самых законопослушных в мире. Чем объясняется этот феномен? Согласно результатам международного исследования, проведенного организацией Rockwell Fund, 78% жителей Дании наибольшим злом считают социальное неравенство. Это при том, что в Ирландии, например, или в той же России, подобного мнения придерживается менее 30% опрошенных. А вот другой статистический показатель – кредит доверия датчан к органам власти и государственным структурам составляет 98%. Полагаю, я ответил на этот ваш вопрос, как и, возможно, на другой. Почему и в этом году Дания возглавляет список наименее коррумпированных государств мира? Мои здешние знакомые утверждают, что датские налоги одобряют 2/3 населения, а недовольных всего 1/3 – тех, кто работает. Это шутка, конечно. Все мы хотим жить в сильном и стабильном государстве, быть обеспеченными и пользоваться социальными гарантиями и льготами. Но такое государство невозможно строить, не имея соответствующей доходной базы, которую формируют и налоги. И датчане это прекрасно понимают. Поэтому жители Дании спокойно платят все налоги, но при этом, что главное, они имеют обратную связь с государством, которое отчитывается перед своими гражданами по каждой сумме, потраченной из бюджета. Но иногда государство придирается к налогоплательщикам буквально по мелочам. Типичная ситуация – налоговые претензии к приятелю-плотнику, помогавшему тебе в уикенд построить гараж. Мы бываем вынуждены ужесточить закон, если кто-то пытается его обойти. К сожалению, при этом не исключены и такие вот ситуации. Это чаще всего касается случаев так называемой работы по-черному, которая ведется в обход государственной кассы. Но все-таки в большинстве случаев работает здравый смысл. Если, скажем, один брат помогал другому сделать пристройку, тут никаких претензий. И совсем другое дело, когда ремонтными работами прирабатывал велферщик. Он обманывает общество, а это здесь, мягко говоря, не приветствуется. Хотя не секрет, что теневая экономика существует и в Дании. Большей частью в нелегальном бизнесе задействованы работники строительной отрасли и сферы обслуживания. Но ведь в Дании существует и вполне законный налоговый рай. Да, это район Кристиания, находящийся в самом центре Копенгагена. Когда-то здесь были заброшены армейские казармы короля Кристиана IV, которые в 60-х годах заняли студенты, бездомные и хиппи. Сквоттеры не желали платить за жилье и старались жить по своим собственным законам. Власти не смогли их выселить и оставили в покое, объявив крестьяне социальным экспериментом. До 90-х годов крестьяне-то налогами не беспокоили. Но сейчас обитатели коммуны все-таки ежемесячно платят небольшие суммы за коммунальные услуги, а также фиксированный налог. Все эти деньги поступают сперва в местные крестьянский бюджет, а уже после этого часть средств переводится в муниципальную казну. Говорит управляющий Министерство налогов Дании Йенс Уильям Гроу. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Начнем с анализа внутриполитической ситуации в России. По каким причинам ушел в отставку лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых? Сколько оппозиционеров пропустит Александр Лукашенко в Нижнюю палату белорусского парламента? В Белоруссии все под контролем, до выборов 2 дня. Однако, судя по всему, как считают эксперты «Свободы», в парламент могут на сей раз попасть и представители оппозиции. Кто стоит за покушением на бывшего главу Комитета национальной безопасности Казахстана Альнура Мусаева? Новый виток противостояния между Нурсултаном Назарбаевым и его бывшим зятем Рахатом Алиевым. Вот таковы некоторые из главных тем эфира. Жду всех у радиоприемников в 20:07.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без немедленных действий Конгресса страна может оказаться перед лицом финансовой паники.
Сотрудники ФСБ минировали жилой дом. Патрушев сказал, что, дескать, это были учения.
Центром насилия и фанатизма является Иран. Он представляет собой угрозу для всего мира.
Полный запрет всех продуктов из Китая, предназначенных для детей. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио